Паула Волкова. «Мост через бездну. Импрессионисты и XX век». Глава первая. Импрессионизм – искусство нового времени. Эдуард Мане, художник нового времени, сказавший новое слово в искусстве. Это человек с колумбовой кровью, который в поисках живой воды нырнул в ту историческую эпоху, когда в Венеции родилась европейская живопись. Родиной европейской живописи является Венеция, потому что венецианские художники первыми освоили технику масляной живописи, язык станковизма. Впервые станковая живопись предстает в форме венецианской живописи XVI века. И именно Мане нырнул к этим истокам. Вспомним о Тициане и о том, как он работал с грунтовкой. Тициан был современным европейским живописцем. У него есть одна картина, на которой сидит женщина и на руках перед собой держит толстого ребеночка. Если не знать, что эта картина висит в музее в зале Тициана, то при взгляде на нее можно было бы решить, что ее написал кто-то из импрессионистов. Мане писал маленькими мазочками, просто мельчайшими. На своих картинах он создает особую, размытую атмосферу, словно вылепленную из нежнейшего облака. Он прошел весь путь станковизма от начала его формирования и вобрал в себя огромный футурологический пласт. Сколько в нем всего, сколько в нем содержится миров, и, как любой большой художник, он очень много цитирует. На картине Джорджони «Сельский концерт» мы видим обнаженные женские фигуры и одетые мужские. Это такой своеобразный пикник. Группа людей сидит на холме и музицирует. У них в руках музыкальные инструменты. Посмотрите, как написано «женщины», словно плоды. Надо сказать, что флорентийские художники писали женщин длинными, худыми, истеричными и напряженными, хотя флорентийки всегда были толстушками. А на картине Джорджони женщины похожи на позднеантичных Венер. Венецианцы обожали женскую красоту, но в их живописи отсутствует какая-то женская активность в жизни. Женщины там присутствуют больше для любования. А сельский концерт можно назвать пасторалью, причем не просто пасторалью, а пасторалью идеальной. В ней есть гармония всего со всем, гармония мира с человеком, растворенным в этой природе. Посмотрите на эти линии рук, на прозрачный кувшин. И картина называется «Концерт» не из-за того, что эти люди исполняют музыку, а потому что в ней есть то, что есть в концерте, созвучие всех инструментов и предметов. Картина имеет свой собственный голос, и все вместе создает мощное созвучие и единство. И это идеальная точка, потому что она иллюзорна. Венецианцы были просто помешаны на музыке. У них были домашние квинтеты, квартеты, и не будем забывать, что они создали мировую оперу. Они были создателями современного симфонизма. Они создали живопись и очень любили музыку. Это не Тициан, которого просто било и колотило жизненными токами, как это можно увидеть на портрете Карла V. С картины Джорджони перекликается картина Мане «Завтрак на траве». Здесь совершенно удивительный новый жанр. Природа, летняя истома, деревья, тишина. Ничего нет в лесу, только пикник, квартет, двое одетых мужчин и две обнаженные женщины. И эта картина, как и «Олимпия», произвела взрывной эффект. Началась дискуссия и вокруг картины, и вокруг личности художника. Все отлично понимали, до какой степени это все отличается от того, к чему привык зритель. В чем же это отличие? Посмотрим внимательнее на «Завтрак на траве». Во-первых, эта вещь очень интересна и необычно сделана с точки зрения композиции. Во-вторых, эта вещь очень классическая. И в-третьих, она впервые показала ту жизнь, в которой живут люди, и на картине все они узнаваемы. По сути, это портрет. И одна из женщин была всем хорошо известна — это Викторина Мюран. В картину вошла сама жизнь, про которую никто даже не думал, что ее можно так изображать в искусстве. Эдуард Мане — удивительная фигура. Он впервые начал описывать жизнь новым языком. Мане не только связан с традициями классической культуры, но он художник, открывающий двери для понимания другой задачи искусства. Он является художником-импрессионистом и в этом стиле написал очень много картин. И в то же время Мане – классический художник классической традиции, последний художник XIX века, который писал картины с содержанием, описывающим жизнь. Его картины имеют какую-то драматургическую композицию, выражают драматургическое сюжетное содержание. Он показывает совершенно современного ему человека того времени. А самая волнующая жизнь происходит в мире не аристократическом и не пролетарском, а там, откуда приходит герой «Завтрака на траве», откуда приходят все герои Мане. Это новая буржуазия, шикарная, уже с новыми привычками, с новым стилем. Это эпоха Второй империи во Франции. Посмотрите, как одет герой картины «Завтрак в мастерской». Какие белые брюки, рубашка, галстук. Такой щеголь для модного журнала «Сноб», продукт того времени. Обратите внимание на стол. Герой стоит перед очень хорошо убранным столом. Рядом какая-то служанка. Это эпоха расцвета ресторанной жизни во Франции. И натюрморт написан так, как его писали малые голландцы. Эта картина написана Эдуардом Мане в духе не условного академизма, а классической натурности мастеров, но изображает она новую жизнь и новых героев. И Мане — единственный, кто работает в этой манере. Других художников, которые бы так сочетали новизну и классическую традицию, нет. И именно ему принадлежит очень интересное социальное открытие. Больше никто так полно не описывал для нас жизнь своей среды. Прежде чем переходить к другим картинам, взглянем еще на его балкон. На балконе находятся мужчина, художник Антуан Гийоме, и две женщины, Берта Маризо, талантливая художница и родственница Мане, и скрипачка Фанни Клаус. В Париже, в музее Мармотан-Моне, находится много работ Берты Маризо. Она очень много писала, и Мане ее много писал. Если внимательно присмотреться к балкону Мане, то можно заметить, что он напоминает картину Гои «Махи на балконе». Там тоже балкон, две женщины и фигура стоящего мужчины. В картинах Мане отображена свойственная ему буржуазность, изящество жизни, которая очень ценима им. Он, как никто из художников своего времени, ценит элегантность, женственность, чувственную эротичность. Эти локоны, шляпы, перья, изумительно написанные кистью мастера. Он великий художник, мимо вкуса которого, мимо глаза которого, мимо эксперимента которого, мимо художественной алчности которого не прошло ничего. Пикассо за свою жизнь много раз копировал две картины «Завтрак на траве» Мане и «Менины» Веласкеса. У него просто бесконечное количество проб этих двух картин. На одной из выставок были представлены разные вариации «Завтрака на траве». Пикассо не может насытиться ими и показывает все скрытые, никем не замеченные возможности этих композиций. Кому бы еще пришло в голову сравнивать эти две картины? Но Пикассо утверждал, что в них заложены огромные скрытые возможности. С точки зрения Пикассо эти вещи являются мощным узлом, источником для художественного размышления. Мане прожил короткую жизнь, всего 54 года, и умер от болезни несимпатичной и совсем не романтической. Но он за свою жизнь сделал многое. Он был узлом, который стягивает в единый путь мировые дороги. Он — точка отсчета новой эры и совершенно другого понимания искусства. Все знают про кафе «Ротонда» — место, где собирались художники-импрессионисты. Существует много фильмов, написано много книг о «Ротонде». И никто не знает, что первым местом, где встречались будущие импрессионисты, стало кафе «Гербуа» в Ботиньоле. Именно там Мане стал собирать всех художников, и первая парижская школа, которую он возглавил, называется Ботиньольской школой. Именно в этом кафе сидели все наши герои — Клод Моне, Эдуард Моне, Ренуар, Дега, Сисле, Писаро. Что они там делали, кроме того, что гуляли с девушками? Они говорили об искусстве. Есть еще один идеальный импрессионист — это Клод Моне. Он является трубадуром Эдуарда Моне, великим исполнителем, прошедшим его школу. а Ботиньольская школа — это и есть парижская новая школа. У Моне было еще одно очень странное качество. Он был иллюстратором жизни. Его картины — это самые настоящие иллюстрации. Молодой человек в белых брюках — это иллюстрация. Балкон — это иллюстрация. Это сама жизнь. Моне выводит в картинах все образы жизни, которые его окружают. Он рассказчик. Импрессионисты в основном показчики, а он рассказчик. И его живописные рассказы, стилистические и психологические, ближе всего к тому мастеру, который может быть его аналогом в литературе, Ги де Мопассану. Обе эти фигуры, конечно, абсолютно гениальны. В них есть полнота включенности в тот мир, в котором они живут и который они хотят чувственно описать. Они не стремятся к гармоничности, они любят эпизод. В романе Ги де Мопассана «Милый друг» видно, что он мастер эпизода, как Чехов. Это не Бальзак, который плетет кружево из элементов. Скорее всего, и Мопассан, и Моне были чувствительными людьми, лишенными кожи. Таким образом, они осязали время. В этом смысле одна из уникальных картин Эдуарда Моне является просто прямой литературной иллюстрацией. Это его картина «Нана». С одной стороны, это живопись, и вы смотрите на нее как на живопись и любуетесь ею как живописью. А с другой стороны, это самая настоящая иллюстрация к роману Эмиля Золя «Нана». Совершеннейшее чудовище, но вместе с тем такая прекрасная женщина. Хороша по всем параметрам. И на этой картине сидит ее очередная жертва, мужчина в вечернем костюме, а она в чулочках, обворожительная, на фоне китайского шитья. На китайском шитье нам стоит задержаться, потому что в конце XVIII-XIX веках Европа переживает бум всего японского и китайского. Вся Европа была наводнена всем китайским. Ширмы, лакированные изделия из дерева. В Петербурге построили китайский домик. К концу XIX века это увлечение усилилось, но теперь это не только декоративная посуда или предметы интерьера, но еще и специфика живописи. Китайское искусство оказало на нее огромное влияние. Взглянем на портрет Сюзанны Моне, урожденной Лейенхоф, написанный в чисто импрессионистической манере. Сюзанна Моне — замечательная пианистка, игрой которой наслаждался сам Ференц Лист. Она преподавала музыку, и среди ее учеников были братья Эдуарда Моне, Эжен и Гюстав. Эдуард Моне с ней дружил, бывал в ее салоне, был крестным отцом ее сына от некоего человека. Они состояли в переписке, а позже поженились. Никаких точек пересечения между модой этой эпохи и импрессионизмом нет. Нельзя сказать, что эти наряды создал импрессионизм. Импрессионисты писали мир вокруг себя и, разумеется, изображали женщин в туалетах того времени, и больше ничего. Мода той эпохи была создана королевой Франции и ее окружением. Кто-то даже назвал тот шикарный расцвет словом «капитализм». Это мода, которая требовала траты денег. Наряды стоили очень дорого. Как говорил герой Высоцкого, «тебе шитья пойдет, Аршин, где деньги, Зин?» Это эпоха расцвета индустрии роскоши. Нельзя сопоставлять эту моду и импрессионистов, получается в точности по пословице «в огороде Бузина, в Киеве дядька». Никакого отношения друг к другу они не имеют. Но какие же это были платья? Самое интересное, что эти платья описаны у того же самого Мопассана. Это было до появления лифчиков в эпоху корсетов. Корсеты шнуруются сзади, юбки колышутся, и мужчины волнуются. А какие на них были изумительные драгоценности, ожерелья! Это была эпоха становления Парижа как первой столицы, эпоха строительства Парижа таким, каков он есть и сейчас. Век эпохи банкетов, так можно назвать этот период. Он продолжался до Парижской коммуны. Коммуна немного прижала моду, но сломить эту мощь полностью она не смогла. Это было время журналов и больших денег, вложенных в ювелирную промышленность, туалеты, модное законодательство. Но художники-импрессионисты были лишь жизнеописателями. Взглянем на картину Ренуара «Ложа». Роскошная ложа. На женщине изумительное платье, совершенно фантастический жемчуг, мятые цветы, прическа. мужчина с биноклем. Это все настолько изумительно красиво. Эта картина — утопия, которая стала позитивной энергией. Импрессионизм — уникально позитивное искусство, далекое от социальной проблематики.